Канти Гунаратана. Восемь внимательных шагов к счастью, следуя по стопам Будды. Видение. Вскоре после выхода книги «Простыми словами о внимательности» несколько моих друзей и учеников обратились ко мне с просьбой написать книгу об указанном Буддой пути к счастью в таком же доступном стиле. Эта книга написана в ответ на их просьбу. «Простыми словами о внимательности» – это учебник по медитации, руководство для изучающих практику внимательности. Внимательность может существенно улучшить нашу жизнь. Но Будда говорил о большем. Он даровал нам полноценное руководство по пути к счастью, состоящее из восьми шагов. Если вы хотя бы немного постараетесь сделать эти шаги частью вашей жизни, то обязательно станете счастливее. Если же постараетесь как следует, это приведет вас к трансформации, а также подарит вам самые возвышенные состояния счастья, какие только возможны. Название восьми шагов пути Будды довольно легко запомнить. В то же время они обладают глубоким смыслом и требуют понимания многих связанных тем учений Будды. Даже те, кому известно о восьмеричном пути, могут не замечать важнейшей роли этой темы во всем комплексе учений Будды и не знать, как этот путь согласуется с их опытом. Я стремился к простой подаче учений, как в книге «Простыми словами о внимательности», чтобы, воспользовавшись этим текстом, любой желающий мог практиковать восемь шагов к внимательности в повседневной жизни. Советую вам не читать эту книгу как роман или газету. Читая ее, постоянно спрашивайте себя, счастлив ли я, и исследуйте то, что чувствуете. Будда предлагал своим ученикам прийти и увидеть. Он призывал всех нас посмотреть на самих себя, вернуться домой, стать ближе к нашим собственным телам и умам и исследовать их. Не теряйтесь в убеждениях и предположениях о том, как устроен мир, учил Будда. Попытайтесь обнаружить то, что происходит на самом деле. У нас хорошо получается накапливать информацию, собирать данные. Возможно, вы взяли эту книгу в руки, чтобы получить какую-то информацию. Если вы уже читали популярные буддийские книги, остановитесь и спросите себя, что я хочу получить от этой книги. Возможно, вам просто хочется произвести на кого-то впечатление своими познаниями о буддизме. Возможно, вы хотите прийти к счастью через интеллектуальное знание и учение. Одно лишь знание не поможет вам обрести счастье. Если вы читаете этот текст с готовностью действительно пойти по указанному Буддой пути к счастью, действительно применять его советы, а не просто получить интеллектуальное представление о них, тогда вам откроется глубокая простота послания Будды. Постепенно вам полностью откроется истина обо всех вещах. Вы обнаружите устойчивое счастье, которая способна подарить полное знание истины. Если что-то написанное в этой книге огорчает вас, выясните почему. Загляните внутрь себя. Спросите себя, что сейчас происходит в моем уме. Если что-то из прочитанного заставляет вас страдать, спросите себя почему. Иногда мы ощущаем неудовольствие, если кто-то указывает нам, какие мы неумелые. Возможно, у вас множество дурных привычек, и других препятствий, мешающих вам стать счастливее? Хочется ли вам узнать и изменить их? Мы очень часто огорчаемся из-за мелочей и перекладываем вину на кого-то другого. На друга, секретаря, начальника, соседа, ребенка, брата, сестру, родителей или правительства. Мы испытываем разочарование, когда не получаем того, чего хотим, или теряем что-то ценное. Мы несем в своем уме своего рода психические раздражители, источники страдания, которые активируются определенными событиями или мыслями. Так мы начинаем страдать и пытаемся избавиться от боли, меняя мир вокруг себя. Есть одна старая история о человеке, который хотел выслать всю землю кожей, чтобы ему было удобнее ходить. На самом деле ему было бы гораздо проще шить себе пару сандалий. Подобным образом, вместо того, чтобы контролировать мир в попытках обрести счастье, вам следует поработать над ослаблением собственных психических раздражителей. Важно действительно учить себя этому, а не только читать об этом. Одной медитации без практики остального пути, особенно таких ключевых аспектов, как правильное понимание, мощные целенаправленные усилия, а также непрерывная внимательность, недостаточно. Некоторые из вас часами сидят на подушке для медитации с умом, наполненным гневом, фантазиями и тревогами. Потом такие люди приходят и говорят: «У меня не получается медитировать, я не могу сосредоточиться». Вы взвалили на себя бремя мирской жизни и продолжаете держаться за него. Я слышал историю о том, как один из моих учеников шел по улице, читая на ходу мою книгу простыми словами о внимательности. Он не обращал внимания, куда идет, и его сбила машина. Предложение Будды прийти и увидеть означает, что вам следует воплощать в собственной жизни то, что вы читаете. Применяйте на практике 8 шагов, раскрытых Буддой, даже когда читаете. Не позволяйте своему страданию нанести удар из-под тишка. Даже если вы прочтете эту книгу 100 раз, она не поможет вам, пока вы не начнете применять прочитанное на практике. Однако, если вы практикуете искренне, бесстрашно исследуете свои страдания и решительно делаете все возможное для достижения устойчивого счастья, эта книга обязательно вам поможет. Открытие Будды. Развитие технологий идет семимильными шагами. Благосостояние населения растет. Усиливается стресс. Стабильная жизнь и карьера оказываются под угрозой всеускоряющихся изменений. Что это? 21 век? Нет. Это 6-й век до нашей эры. Время разрушительных войн, экономического упадка и повсеместного крушения устоявшегося образа жизни. Совсем как в наши дни. В этих условиях, так напоминающих наши, Будда открыл путь к устойчивому счастью. В наши дни его открытие, метод постепенной тренировки ума, позволяющий достичь удовлетворения, по-прежнему не утратила своей актуальности. Открытие Будды – это не чудодейственная пилюля. Для того, чтобы оно заработало на практике, могут понадобиться годы. Условия, необходимые в самом начале – сильное желание изменить свою жизнь посредством выработки новых привычек и нового взгляда на мир. На каждом шаге указанного Буддой пути к счастью вам придется практиковать внимательность до тех пор, пока внимательность не станет частью вашей повседневной жизни. Внимательность – это способ научить себя осознавать вещи так, как они есть. Под флагом внимательности вы совершаете 8 шагов, описанные Буддой более 2500 лет назад. Мягко и постепенно учитесь тому, как положить конец неудовлетворенности. Кому следует приступать к этой тренировке? Всем, кто по-настоящему устал быть несчастным. «Моя жизнь и так достаточно хороша. Я вполне счастлив», можете сказать вы. В любой жизни есть моменты удовлетворения, наслаждения и удовольствия. Но что лежит на другой стороне? В той части жизни, о которой вам не хочется думать, когда все идет хорошо. Трагедии, горе, разочарование, физическая боль, меланхолия, одиночество, обида, не дающие покоя ощущения, что все могло бы быть еще лучше. Все это тоже имеет место, не так ли? Наше хрупкое счастье зависит от того, что все должно складываться определенным образом. Но есть и кое-что еще. Счастье, не зависящее ни от каких условий. Будда указал путь к этому совершенному счастью. Если вы готовы сделать все возможное, чтобы положить конец страданиям, в том числе прямо сейчас отсечь корни сопротивления и страстного желания, вы, безусловно, сможете достичь успеха. Даже если эта книга попала к вам в руки случайно, эти учения могут принести вам пользу при условии, что вы видите в них смысл и готовы применять их на практике. Если какое-то учение кажется вам правильным, не игнорируйте его, притворяйте его в жизнь. Это может показаться простым, но на самом деле нет ничего сложнее. Если вы признаете себе: «я должен изменить это, чтобы стать счастливее», не потому, что так сказал Будда, а потому, что сердцем чувствуете в этом глубинную истину, вы должны направить всю свою энергию на такое изменение. Чтобы преодолеть вредные привычки, необходима твердая решимость. По награду вы получите счастье, и не на один день, не мимолетное, а постоянное. Давайте перейдем к делу. Для начала посмотрим, что такое счастье, почему оно так неуловимо и как начать двигаться к нему по стопам Будды. Что есть счастье и что не есть счастье? Желание быть счастливым старо как мир. И все же счастье постоянно ускользает от нас. Что значит быть счастливым? Мы часто стремимся к чувственным удовольствиям. Хотим съесть что-нибудь вкусное или посмотреть интересный фильм, потому что ищем в этом счастье. Но есть ли счастье, выходящее за пределы мимолетного наслаждения приятными ощущениями? Некоторые люди стремятся испытывать одно приятное переживание за другим и считают, что это и есть счастливая жизнь. Другие видят ограничения чувственных наслаждений и ищут более устойчивого счастья в материальных благах, семейной жизни и безопасности. Но и эти источники счастья имеют свои ограничения. Множество людей во всем мире страдает от голода и не может удовлетворить даже такие базовые потребности, как одежда и жилище. Над ними постоянно витает угроза насилия. Легко понять, почему эти люди считают, что, увеличив свое материальное благосостояние, они обретут продолжительное счастье. В США неравномерное распределение богатства ведет к тому, что многие живут в бедности. Однако обнаружить здесь голод и лишения царящей в остальном мире, почти невозможно. Большинство граждан США живет в роскошных условиях. Поэтому люди во всем мире считают, что американцы – самые счастливые жители Земли. Но что бы они увидели, если бы приехали в США? Они обнаружили бы, что американцы постоянно заняты. Они все время спешат на встречи, говорят по телефону, покупают продукты или одежду и много работают в офисе или на заводе. Почему же они все время по горло в делах? Ответ прост. Хотя кажется, что у американцев есть все, они по-прежнему несчастны. И это сбивает их с толку. Почему, несмотря на сплоченную, любящую семью, хорошую работу, прекрасный дом, финансовый достаток и насыщенную, разнообразную жизнь, они по-прежнему несчастны? Им кажется, что они несчастны, потому что всех этих вещей у них по-прежнему недостаточно. Профессия, социальный статус, любовь друзей, родственников и обилие приятных ощущений должны делать людей счастливыми. Так почему же американцы, как и люди во всем остальном мире, по-прежнему страдают? Похоже, что те же самые вещи, которые, как нам кажется, должны делать людей счастливыми, оказываются источниками страданий. Почему? Потому что они непостоянны. Отношения заканчиваются, инвестиции не окупаются, люди теряют работу, дети вырастают и уезжают от родителей, а ощущение благополучия, которое дают дорогие вещи и приятные переживания, в лучшем случае мимолетно. Перемены повсюду и постоянно угрожают всему, что, как нам кажется, должно делать нас счастливыми. Это парадоксально, но чем больше мы имеем, тем больше вероятность, что мы будем несчастны. Сегодня потребности людей действительно становятся все более утонченными, но сколько бы дорогих и красивых вещей они не имели, им всегда хочется большего. Современная культура усиливает эти желания. Каждый телевизор и каждый рекламный щит – кричит нам о том, что для счастья нам на самом деле нужна новая блестящая машина, супермощный компьютер и потрясающий отпуск на Гавайях. И похоже, эти вещи действительно работают некоторое время. Люди путают дрожь возбуждения от обладания новой вещью или приятное переживание со счастьем. Но очень скоро они вновь ощущают непреодолимое желание. Загар смывается, новая машина оказывается поцарапанной, и им вновь хочется предаться бездомному шопингу. Эти непрекращающиеся вылазки в молы не позволяют им обнаружить источник истинного счастья. Источник счастья. Будда выделил несколько категорий счастья, расположив их в порядке от самых недолговечных к самым глубоким. Малое счастье цепляния. К этой низшей категории Будда отнес практически все, что большинство из нас называет счастьем. Он назвал ее счастьем чувственных наслаждений. Мы также можем назвать ее счастьем благоприятных условий или счастьем цепляния. В нее входит мимолетное мирское удовольствие, которое мы получаем, когда предаемся чувственным наслаждениям, получаем физическое удовольствие или удовлетворяем свои материальные потребности. Это счастье обладания богатством, красивой одеждой, новой машиной или хорошим домом. Это удовольствие, которое мы получаем, когда видим красивые вещи, слушаем хорошую музыку, едим вкусную пищу, наслаждаемся приятным разговором. Это удовлетворение собственным мастерством в живописи, игре на фортепиано и тому подобное. Это счастье, которое ощущаешь в теплом семейном кругу. Давайте рассмотрим счастье чувственных наслаждений подробнее. Его низшая форма – безоговорочное наслаждение приятными ощущениями, полученными через любой из пяти органов чувств. В худшем случае такое наслаждение может привести к развращенности, порочности и зависимости. Легко увидеть, что наслаждение чувственными удовольствиями – это несчастье, поскольку такое удовольствие улетучивается почти мгновенно, а после него люди могут ощущать себя несчастными и испытывать сожаление. Однажды Будда сказал, что по мере духовного развития человек приходит к пониманию – жизнь – это гораздо больше, чем чувственное наслаждение. Он сравнил это с состоянием крошечного младенца, связанного тонкими нитями в пяти местах – за кисти рук, щиколотки и горло. Подобно этим пяти нитям, пять чувственных наслаждений могут удержать младенца, но не зрелого, а взрослого человека, который легко разорвет их, так же, как человек, обладающий различающей способностью, освободиться от пут веры в то, что, ублажая пять органов чувств, он делает свою жизнь осмысленной и счастливой. Однако мирское счастье – это не только чувственное наслаждение. К нему относится удовольствие от чтения, просмотра фильмов и других форм стимуляции ума или развлечений. К нему также относятся здоровые мирские удовольствия, такие как помощь другим людям, сохранение крепкой семьи и воспитание детей, а также честный заработок. Будда говорил о некоторых из этих приносящих большее удовлетворение формах счастья. Он упоминал ощущение счастья и защищенности, которые испытывает человек, заработавший богатство честным, упорным трудом. Он наслаждается богатством с чистой совестью, не боясь стать объектом оскорблений или мести. Еще больше удовольствия можно испытать, если не только честно заработать богатство, но и разделить его с другими. Еще одна особенно приятная форма счастья возникает из осознания полной свободы от каких бы то ни было долгов. Большинство людей, даже самые рассудительные из нас, рассматривают эти вещи как необходимые условия хорошей жизни. Но почему тогда Будда относил их к самой низшей форме счастья? Потому что для всего этого нужны подходящие условия. Хотя эти формы счастья не так стабильны и не так разрушительны с точки зрения долгосрочного счастья, как мимолетное удовольствие чувственных наслаждений, они по-прежнему нестабильны. Чем больше мы на них полагаемся, чем больше стремимся к ним, чем больше пытаемся удержаться за них, тем сильнее страдаем. Все наши попытки порождают болезненное возбуждение ума и в конце концов оказываются безуспешными. Условия рано или поздно меняются. Что бы мы ни делали, наше сердце рано или поздно будет разбито. Но существуют и лучшие, и более стабильные источники счастья. Высшие источники счастья. Один из высших источников счастья – это счастье отречения. Духовное счастье, возникающее из поиска чего-то выходящего за пределы мирских удовольствий. Классический пример. Счастье, которое возникает, когда мы отбрасываем все мирские заботы и удаляемся в спокойное, уединенное место, чтобы посвятить себя духовному развитию. Счастье, которое дает молитва, религиозные ритуалы и религиозное вдохновение, также относится к этой категории. Щедрость – это мощная разновидность отречения. Щедро делясь тем, что у вас есть, а также практикуя другие формы отречения, мы чувствуем себя счастливыми. Каждый раз, когда мы что-то отпускаем, мы ощущаем удовольствие и облегчение. Само собой разумеется, если мы полностью освободимся от цепляния за мирские вещи, такое отпускание сделает нас даже счастливее, чем акты отречения, совершаемые от случая к случаю. Более высокой формой отречения по сравнению с отказом от материальных вещей является счастье отпускания психических раздражителей. Такое счастье возникает естественным образом, если мы работаем со своим умом, отпуская гнев, страстное желание, привязанность, ревность, гордыню, заблуждение и другие ментальные раздражители каждый раз, когда они проявляются. Подавляя их в зародыше, мы позволяем своему уму стать свободным, радостным, ярким и ясным. Однако у нас по-прежнему нет никакой гарантии, что негативности не вернутся и не начнут вновь тревожить наш ум. Еще лучшая форма высшего счастья – это утонченное наслаждение и радость различных стадий глубокого сосредоточения. В этих состояниях нет грусти и печали. Однако какими бы мощными и трансцендентными ни были эти состояния сосредоточения, у них есть один большой недостаток. Рано или поздно практикующий их покидает. Даже состояние глубокого сосредоточения подходит к концу, поскольку они непостоянны. Наивысший источник счастья. Наивысшее счастье – это блаженство достижения стадии просветления. С достижением каждой следующей стадии наше бремя становится легче, а наше ощущение счастья и свободы усиливается. Последняя стадия просветления, полное освобождение от всех негативных состояний ума, дарит нам непрерывное, совершенное счастье. Будда советовал нам научиться отпускать привязанность к низшим формам счастья и сосредоточить все усилия на достижении наивысшей формы счастья – просветления. В то же время он призывал людей быть настолько счастливыми на всех уровнях, насколько это возможно. Тем из нас, кто верит лишь в счастье, основанное на чувственных наслаждениях, он дал мудрый совет – избегать мирских проблем и достичь максимального мирского счастья, например, развивая качества, благодаря которым обретается материальное благополучие и налаживается семейная жизнь. Тем, кто стремляется выше – и хочет родиться в мирах блаженства. Он рассказал, как достичь этой цели. Те же, кто хотел достичь наивысшей цели – просветления, он учил пути к ее достижению. Какой бы форме счастья мы ни стремились, мы используем шаги восьмеричного пути. Ловушка отсутствие счастья. Будда знал, что беспрестанный поиск счастья в приятных мирских ситуациях загоняет нас в ловушку бесконечного цикла причинно-следственных связей, притяжения и отвращения. Любая мысль, любое слово и любое дело – это причина, имеющая следствие, которая, в свою очередь, становится новой причиной. Объясняя, как устроен цикл отсутствия счастья, Будда сказал: «Поскольку есть чувство, есть вожделение. В результате вожделения возникает стремление. Из стремления возникает обретение. В зависимости от обретения есть принятие решения. Там, где есть принятие решения, есть страстное желание и жажда, ведущие к привязанности. Привязанность порождает желание обладать, ведущее к скупости. В зависимости от скупости возникает желание сберечь. Из желания сберечь возникают различные недобродетели и нездоровые явления – конфликты, ссоры, сквернословие и ложь. Все мы каждый день тем или иным образом проходим через этот цикл. Допустим, вы отправились за продуктами в магазин. Там вы видите аппетитный пирог с красной начинкой, украшенный белым воздушным кремом. Это последний пирог. Хотя всего мгновение назад ваш ум был спокойно удовлетворен, вид этого пирога, то, что Будда называл контактом между органом чувств и объектами органов, вызывает приятные чувства и приятные мысли. Из приятного ощущения возникает вожделение. «Ням-ням, клубничка под настоящими взбитыми сливками», — говорите вы себе. Ваш ум устремляется к этим приятным мыслям и начинает развивать их. Какой вкусный клубничный пирог, какой ароматный, как приятно ощущать взбитые сливки на губах и языке. За этим следует решение. Я хочу купить этот пирог. Теперь возникает привязанность. Это мой пирог. Возможно, вы также замечаете некоторые отвращения, когда в вашем уме, рассматривающем возможные негативные последствия покупки для вашей талии вашего кошелька, на миг возникает колебание. Внезапно вы осознаете, что к витрине подошел еще один человек, тоже восхищающийся этим пирогом, вашим пирогом. Охваченные жадностью, вы хватаете пирог и спешите к кассе, а другой покупатель сердито сверкает глазами вам вслед. Крайне маловероятно, но все же возможно, что этот покупатель последует за вами на парковку и попытается отобрать у вас пирог. Только представьте себе возможные дурные последствия, оскорбления и даже потасовку. Но даже если открытого конфликта не возникнет, ваши действия вызвали негативные мысли у другого человека и убедили его, что вы жадина. Кроме того, ваше удовлетворенное состояние ума было разрушено. Если в уме возникает вожделение, эгоистичное жадное поведение, как правило, неизбежно. Стремясь ухватить все возможные удовольствия, все кусочки клубничного пирога, мы можем действовать грубо и рискуем нажить себе врагов. Если наше вожделение направлено на что-то более крупное, например, на чужую собственность или чужого супруга или супругу, ставки повышаются, и результатом может стать настоящее насилие и бесконечное страдание. Если мы сможем обратить этот цикл вспять, начав со своего негативного поведения и шаг за шагом вернувшись назад к его эмоциональным и ментальным причинам, мы получим возможность устранить свое страдание в самом начале. Совершенно естественно, что когда наши вожделения и цепляния устранены, полностью уничтожены, обязательно возникает счастье. Возможно, мы понятия не имеем, как совершить такой подвиг. Но если мы осознаем, что должны делать, мы уже на пути. Постепенная тренировка. Теперь вы видите, почему мы говорим, что истинное счастье возникает лишь с устранением вожделения. Даже если нам кажется, что достичь наивысшего счастья нереально, мы можем получить пользу, если уменьшим вожделение. Чем больше мы отпускаем вожделение, тем более счастливыми себя ощущаем. Но как же уменьшить вожделение? Мысль об уменьшении вожделения, не говоря уж о его устранении, может приводить нас в уныние. Если вам кажется, что попытки уничтожить вожделение одной силой воли приведут к разочарованию, вы правы. Будда нашел способ получше – постепенная тренировка восьмеричного пути. Указанный Буддой путь постепенного развития затрагивает все аспекты нашей жизни. Вступить на него можно в любой момент, в любое время. Вы начинаете оттуда, где уже находитесь, и движетесь вперед шаг за шагом. Каждое новое изменение в поведении или новое постижение основывается на предыдущем. Среди толп последователей, внимавших учением Будды, находились такие восприимчивые умы, которые достигали устойчивого счастья, услышав лишь одну его речь с наставлениями по шагам на пути. Некоторые умы были настолько зрелыми, что, услышав лишь его высочайшие учения о четырех благородных истинах, полностью освобождались. Однако большинству учеников Будды приходилось преодолевать препятствия, затруднявшие постижение учения, прежде чем они могли перейти на следующий уровень исследования. Большинство из нас много работает над собой, чтобы освободиться от копившихся годами разрушительных и самоуничижительных оценок и поведенческих привычек. Следуя по пути Будды, подразумевающему постепенную тренировку, мы должны работать не торопясь, терпеливо и оказывая себе необходимую поддержку. Не каждому полное постижение приходит за одну ночь. У всех нас разный опыт, и заинтересованность в духовном росте у разных людей разная. Будда был чрезвычайно искусным учителем. Он знал, что для постижения высших учений нам необходима определенная степень ясности. Его восьмеричный путь, к счастью, состоит из трех стадий – этики, сосредоточения и мудрости. Причем каждая следующая стадия опирается на предыдущие. Первая стадия этика состоит в принятии набора ключевых ценностей и жизни в соответствии с этими ценностями. Будда знал, что этичное мышление, этичная речь и этичные действия являются предварительными шагами, дающими возможность более высокого духовного развития. Однако нам, конечно же, нужно хотя бы немного мудрости, чтобы отличить этичное от неэтичного. Поэтому Будда начал свое учение с советов о том, как достичь базового уровня искусного понимания, шаг первый, и искусного размышления, шаг второй. Эти навыки ума помогают нам отличать этичные мысли и действия от неэтичных, и благое поведение от такого, которое причиняет вред нам самим и окружающим. По мере развития правильного образа мысли, мы можем начать применять свое возрастающее понимание в практике искусной речи, шаг 3, искусных действий, шаг 4, и искусного образа жизни, шаг 5. Эти практические шаги надлежащего этичного поведения делают наш ум восприимчивым, возвышенным и уверенным, и освобождают его от препятствий. Когда отвлечения, возникающие в результате разрушительного поведения, начинают исчезать, можно перейти к развитию сосредоточения. Сосредоточение состоит из трех шагов. Первый – это искусное усилие, шаг 6, приносящее ментальную концентрацию во все остальные шаги на пути. Такое усилие особенно необходимо, если, садясь медитировать, мы сталкиваемся со множеством вредных мыслей, возникающих в нашей осознанности. За ним следует искусная внимательность, шаг 7. Для внимательности необходимо присутствие в каждое мгновение определенного уровня благого сосредоточения, позволяющего уму поддерживать связь с меняющимися объектами. Искусное сосредоточение, шаг 8, позволяет нам непрерывно фокусировать ум на одном объекте или идее. Поскольку сосредоточение – это позитивное состояние ума, в котором отсутствует гнев и алчность, оно наделяет наш ум силой, необходимой для глубокого проникновения в истину о том, какова на самом деле наша ситуация. Сосредоточение возникает на основании этики. На основании сосредоточения развивается третья стадия пути Будды – мудрость. Это напоминает нам о двух первых шагах на пути – искусном понимании и искусном размышлении. У нас вдруг начинают возникать неожиданные прозрения, касающиеся нашего поведения. Мы видим, как сами делаем себя несчастными. Мы видим, как наши мысли, слова и дела причиняют вред нам самим и другим. Мы ясно видим всю свою ложь и прямо смотрим на свою жизнь, такую, как она есть. Мудрость – это яркий свет, указывающий путь к выходу из лабиринта наших страданий. Хотя я представил путь Будды как серию последовательных стадий, на самом деле он больше напоминает спираль. Этика, сосредоточение и мудрость усиливают и углубляют друг друга. Каждый шаг на пути углубляет и усиливает остальные. Если вы начнете практиковать весь путь целиком, перед вами раскроются все шаги, и все добродетельные действия и полезные прозрения дадут импульс дальнейшему развитию. По мере продолжения по пути вы полностью меняетесь, в частности, избавляетесь от склонности винить других в своих несчастьях. С каждым витком спирали вы принимаете все больше ответственности за свои преднамеренные мысли, слова и действия. Например, применяя свою возросшую мудрость к пониманию этичного поведения, вы глубже осознаете ценность этичного размышления и этичного поведения и ощущаете еще более неотложную потребность менять свое поведение к лучшему. Кроме того, вы яснее осознаете, какие состояния ума являются благими, а от каких стоит отказаться, и более искусно применяете усилия, в результате чего углубляются ваше сосредоточение и мудрость.